Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов в прямом эфире. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение». На частотах «Радонежа» это радиопрограмма. Поэтому вы можете задавать вопросы и мне в связи с деятельностью Радио Благовещение в том числе. Ну и, как всегда, любые вопросы, которые уместны в эфире православной радиостанции. Телефон прямого эфира, как всегда, 8495, код Москвы, 959-5939. Один из великих святых древности сказал так: «Не бывает покаяния без милости, и милости без покаяния. Но прежде раскаяние должно осудить грех, чтобы милость могла его уничтожить». Вот остановимся несколько на теме покаяния, о сущности покаяния, что действительно значит вот эти слова о связи покаяния и милости. И, собственно, эти слова, они имеют отношение вообще к началу евангельской истории, как благой вести, потому что, собственно, сама евангельская проповедь начинается со слов святого праведного Иоанна Предтечи, который и Христос тоже сам повторяет, что «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». То есть во Христе, действительно, как в Бога-человеке, как в Спасителе, Царство Небесное само сошло на землю, именно в облике Бога-человеческом, и максимально к человеку приблизилось. То, что невозможно было для человека ранее, взойти самому на небеса или даже, ну, благочестивым образом, благодаря достижению какой-то праведности или посредством воинственного против Бога образа. На примере мы видим в Ветхом Завете это создание Вавилонской башни. Так или иначе, после первородного согрешения Адама и Евы, после того, как они оказались изгнаны из рая и фактически предоставлены сами себе на земле, когда и началось такое автономное существование человеческого рода на протяжении всей ветхозаветной истории, хотя она много что в себя включает, и включает и историю избранного народа, и включает храмовую культуру ветхозаветную в том числе. Но это только все предуготавливало возможность спасения, потому что, ну, повторимся, спасение невозможно осуществить ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете одними человеческими силами. Нужна полнота помощи Божией. Мало того, это не просто помощь, это непосредственно само всхождение Бога в мир, это богочеловечество, явленное во Христе, это богочеловеческий же организм Церкви, данный нам Богом и данный фактически ценой пречистой крови Христовой, Его Голгофе, Его кресту. И вот за человеком остается ответный, можно сказать, шаг совершить по любви ко Христу, по желанию истины, по вере. И главным таким шагом и является, в собственном смысле, покаяние. Покаяние – это слово с греческого, метаноия по-гречески, и буквально оно переводится как изменение. То есть, стало быть, покаяние – это есть изменение. Буквально, опять же, с греческого подразумевается изменение ума. А почему именно ума? Ну, с точки зрения современного, можно сказать, такого русского языка, такого понятийного аппарата, ум, он больше относится к чему-то такому рациональному. Некое такое умственное, рациональное начало в человеке. Но в древности, в особенности в контексте греческого языка, который был основным языком православного богословия, да и, собственно говоря, является основным евангельским языком, ум – это нус по-гречески, это все-таки нечто большее, чем ум в нашем понимании. Можно сказать, что в древности и для древних святых отцов ум, слово «ум» было синонимично слову «дух». То есть, все-таки метаноия – это не просто рациональное умственное изменение, как покаяние. Покаяние и метаноия по-гречески – это есть духовная перемена в человеке, которая должна совершиться именно благодаря обращенности к истине, благодаря обращению ко Христу, взысканию общения со Христом. Но вот здесь, в понимании часто нашем покаяния и что необходимо для осуществления покаяния, спасения, такого спасительного движения именно ко Христу, к Царству Небесному, порой кроются, так, можно сказать, такие довольно серьезные проблемы именно в восприятии. Ну, кроются они, собственно говоря, в человеке благодаря его греховной поврежденности. Грех человека ослепляет. Как говорят святые отцы, если человек пребывает в таком состоянии именно сладострастия такого греховного, греховной ослепленности, поврежденности, он, собственно говоря, и не в состоянии поставить такую перед собой проблему собственной греховности, не в состоянии осудить в себе грех, и поэтому очень часто остается в этом состоянии, ну, можно сказать, изобретая себе разного рода оправдания. Вот. Часто эти оправдания являются собой некие образцы критических стрел, направленных против церкви, что и в церкви все не так, да мне никакое священство не нужно, зачем мне какие-то посредники, у меня Бог в душе, я и сам дома могу молиться, вообще я человек хороший, никому зла никакого не делаю. Ну, впрочем, бывает иногда человек все-таки тот или иной движимый какими-то все-таки толчками, можно сказать, совести пробуждающейся, приходит в храм. Ну, часто это бывает по той причине, что у человека какие-то возникли проблемы в жизни, житейские, со здоровьем, там, на работе где-нибудь, какие-то нестроения, какие-то небольшие катастрофы. В общем, человек тогда как-то, да, доходит до мысли, что, наверное, мне какая-то помощь свыше нужна. И приходит, и тоже обращается с вопросами к священнику. Вот, и, обращаясь с этими вопросами, при этом часто все равно говорит, что если священник спрашивает, а вот может вам как-то на себя внимание обратить, вот какие у вас есть грехи? Ну, так и говорит, да у меня особых-то грехов-то и нет. И вообще я человек неплохой, зла никому не делаю, ну и так далее и тому подобное. Ну, что-то вот у меня все как-то не клеится в последнее время. Конечно, такое самосознание себя человеком неплохим, хорошим, оно является ложным. Хотя нельзя сказать, что, ну, на самом деле в человеке не может быть в том или ином чего-то хорошего. В каждом человеке есть что-то хорошее. Вот. И, конечно же, сам человек на это прежде всего и обращает внимание. Но помимо всего хорошего, того или иного, что в человеке может быть, очевидно, что у каждого наберется немаленькое количество так называемых скелетов в шкафу. Вот, и каких-то серьезных грехов, и достаточно порой серьезных, о которых человек не помнит, не осознает. И здесь надо начинать разбираться. Вот, и если что можно посоветовать в таком случае, а человеку, который пребывает в такой некой самообольщенности, в общем-то, трудно что-то такое вот результативное посоветовать. Это, ну, может быть, единственное. Вы попробуйте честно так вот к Господу обратиться, помолиться. Господи, даруй мне зреть мои прегрешения. Вот. И если, благо, человек так начнет молиться все-таки, весьма возможно, что по его молитве, по обращенности такого рода ко Христу, Господь ему начнет показывать, какие у него на самом деле могут быть и в прошлом, и в настоящем грехи, да и, в общем, даже не грехи, а бездна греховная. Я даже вот из собственного опыта молодые годы, когда только начинал ходить в храм, еще в возрасте 20 с лишним лет. Вот. Окрещен был в детстве, как многие. Помню, я сперва исповедовал какие-то несколько осознаваемых неправильностей в своей жизни. Вот. Первый раз на исповеди. А потом, поскольку начал регулярно ходить в храм и причащаться, исповедоваться, вдруг по прошествии какого-то небольшого времени, может быть, там месяца, другого, я вдруг вспомнил из своей жизни такие обстоятельства, там, с армией связанные в том числе, вот, о которых я вообще и думать не думал, и забыть забыл. И так это хорошо вспомнилось, что пока я до исповеди, помню, не добежал со всем этим грузом, то, что вдруг вспомнилось, я себе просто места не находил. А так ведь какое-то время совершенно, вроде, ну, казалось бы, так более-менее спокойно жил, пока вот уже по действию благодати Божией не начало открываться то, в чем обязательно надо покаяться. И вот так, если человек имеет некий образ жизни еще до такого вот именно опыта жизни воцерковленной, забвение, можно сказать, собственных грехов, Господь потом действительно по благодати Божией своей открывает. В чем нужно покаяться, если человек начинает такое вот движение к нему, к Христу. Это, собственно говоря, такая достаточно непреложная истина, что пока сам человек не захочет выбираться из состояния такого греховного самообольщения и ослепления, ну, вот первый шаг, кто за него проделает? Господь всегда готов выйти навстречу, но прежде нужно человеку начать осознавать, что он не только хороший по ряду каких-то там поступков и характеру, но и очень много целой бездны грехов скрыты в том, о чем он, может быть, даже уже и думать не думает, и кажется, что забыл. Но вот если это движение начинает совершаться, то есть шанс, что у человека может пробудиться уже настоящий такой страх Божий. Вот. А страх Божий, как говорят святые отцы, он вообще имеет такой, может иметь двоякий характер. Такой новоначальный страх и страх, уже связанный с более совершенной любовью. Новоначальный страх, который, собственно говоря, тоже вот способствует покаянию, это страх гиены, страх ада. Страх такой, ну, не в плохом смысле, как говорят святые отцы, еще раба, прогневать своего господина. Вот это вот очень важное состояние, состояние именно страха перед адскими муками. Тоже человек, не всякий до этого доходит, который считает себя верующим. Но если начинается вот такое вот серьезное движение в плане попытки обрести жизнь духовную, то это очень важная часть последовательно осуществляемой духовной жизни попытки, когда видение собственной греховности, можно сказать, открывшееся именно видение бездн тех или иных согрешений, приводит человека в состояние трепета, в состояние страха. А, собственно говоря, вот в состоянии этого такого новоначального страха человек может пребывать достаточно долго, по свидетельству святых отцов, и, в принципе, это, конечно, на благо человеку. Но есть и более высокое, можно сказать, состояние, которого уже достигают люди, подвижники, святые. Это уже страх совершенной любви, ну, о чем мы можем судить только в основном со слов же святых, потому что, к сожалению, большинство из нас пребывают в лучшем случае именно вот в таком страхе рабском, новоначальном пред Богом. Страх совершенной любви – это когда человек уже боится прогневать Бога, Спасителя, по ответной такой уже любви, как Отца Небесного, действительно, такой страх сыновей, можно сказать, как друга лучшего. Вот. И, ну, вот что можно привести в пример, каков может быть вот такого рода истинный страх Божий, страх любви. Один из выдающихся таких святых середины 20-го столетия афонских старцев, преподобный Иосиф Исихаст, когда обращался к одному из своих учеников, молодых монахов, он, в частности, в письме, одном из писем, говорит так. Вот ничего на самом деле великого нет в том, что мы, допустим, достигли благодаря каким-то своим трудам созерцания истинного, тайн там Царства Небесного, какой-то настоящей духовной радости. Это, в этом нет ничего невеликого, потому что это есть все милость Божия. Но если, допустим, тебя оставила радость духовная, и вдруг ты ощутил по попущению Божьему какие-то тяготы, тугу душевную, печаль, скорбность, и у тебя возникает даже страх, что это может длиться долгое время, вплоть до самой смерти, не паникуй, оставайся мужественен и благодарен Богу, потому что на самом деле мы ничего другого не достойны. Если даже Бог осудит по своему промыслу меня пребывать в аду, я должен признать за то, что Бог в этом совершенно справедлив, что я действительно ада достоин. Но при этом я должен все равно обращаться к милостивому лику Спасителя, обращаться к Нему вот с этими словами, что «Господи, по делам моим приемлю, я этого достоин, но только бы мне Тебя не прогневать». И если я действительно при этом буду созерцать милостивый лик Господа самого Спасителя Иисуса Христа, то ад для меня станет раем, потому что он будет пронизан светом милости Божией. Но тоже, на самом деле, это такие преподобного Иосифа Исихаста удивительные, по сути, слова, которые в какой-то мере свидетельствуют о том, что есть действительно такое истинное смирение перед Богом, истинное такая, можно сказать, вот именно послушание, истинный страх Божий, который опасается именно прегрешить по отношению к любви, совершенной любви Христовой. Ну, вот это, конечно, свидетельство такое святоотеческое, оно, можно сказать, не нашей меры, но, тем не менее, нам свидетельствует, говорит о том, что такое истинно страх, который пронизан любовью Божией к нам, которая может и в самом человеке обретаться, если этот человек на самом деле подвизается. Но вернемся к нашим реалиям. Вот если человек, осознавая свою греховность, все-таки... Да, у нас есть звонок, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Отец Андрей, это раба Божия Галина из Москвы. У меня, собственно говоря, по поводу программы Благовещения есть и не вопрос, а просьба.
Да.
По поводу литературной страницы. Обычно, когда литературная страница заканчивается, то хотелось бы, чтобы еще раз повторили, что это за произведение, и будет ли его продолжение, и когда это продолжение будет. Вот. Это очень хотелось бы, потому что не всегда с самого начала это все прослушиваешь, и потом становится все это непонятно. Что это такое? Спасибо большое.
Да-да, это ценные замечания, мы постараемся учесть ваши пожелания в нашей работе. Я передам редактору, кто непосредственно программу составляет. Это просто потребует тоже некоторых определенных осуществлений, определенных рабочих таких моментов. То есть нужно будет тоже наговорить те реплики. Но, конечно, действительно необходимо, чтобы повторение того, о чем, ну вот, кто читал, что читали, но необходимо будет. Спасибо. Ну вот, вернемся к нашей теме о покаянии, можно сказать, к нашим реалиям. Как я уже сказал, если человек начинает двигаться вот в таком плане духовном, он, как правило, доходит до состояния такого первоначального страха Божьего. И открывшееся видение собственной греховности, оно здесь является чрезвычайно важным. Но здесь, в общем-то, возникает такая проблема, что вот такой, скажем так, обычный прихожанин, да, в общем-то, это большинству из нас в какой-то степени свойственно, в какой-то момент начинает в таком покаянном труде несколько, ну, если так можно выразиться, пробуксовывать. Это почему еще часто происходит? Это и с настоящими подвижниками происходило. Это такой общий момент, можно сказать, испытания человека в вере и в благочестии. Обычно в этот момент человек, если ранее не был воцерковлен, он уже более-менее владевает всей такой основной церковной культурой, там, когда, как брать благословение у батюшки, какие есть службы, вот, как себя вести на этих службах, в какой момент куда подходить или не подходить, вот, как исповедоваться и причащаться, обретает некий навык, кто-то почаще причащается, кто-то пореже, обретает навык исповеди. Вот, и так далее, и тому подобное. Но вот поскольку мы говорим о покаянии, то вот здесь вот на исповеди начинает возникать такая, ну, проблема, вот, что иногда, если человек часто исповедуется, ему становится не совсем уже понятно, а что исповедовать. Вот, ну да, список грехов можно составить, можно как-то изощриться, составить этот список грехов, скажем так, благодаря основываясь тем или иным брошюрам, которые эти списки грехов содержат. Вот. Иногда хорошо, если это еще какая-нибудь брошюра небольшая, а есть очень даже хорошие, вот, труды, например, покойного архимандрита Иоанна Крестьянкина, вот, «Опыт построения исповеди по 10 заповедям». Вот это вот такие, можно сказать, хрестоматийные тексты, которые действительно могут помочь в том, как построить свою исповедь. Бывают и некоторые чрезмерности. Еще с дореволюционных времен бывал опыт создания таких многостраничных грехологий, вот, которые, часть которых была воспроизведена репринтно или как-то еще уже вот в последние десятилетия, читать которые подробно вообще, ну, не всем далеко можно посоветовать, потому что иногда человек знакомится с такими описаниями, таких согрешений, о которых лучше бы ему было бы и не знать. То есть, на самом деле, сам по себе поиск, стремление подробнейшим образом дать какой-то такой расклад, вот, грехов в многостраничных списках, он не то чтобы плох или хорош, но это немножко все-таки путь не в ту, так сказать, степь. Это попытка вот так вот рационализировать опыт покаянный, в общем-то, в каком-то смысле подменив его, ну, к сожалению, так бывает, именно вот таким, как это, попыткой, как это, кажется, святитель Феофан Затворник говорил, расквитаться с Богом. Вот я тебе такой, Господи, полный-полный список напишу, а ты мне все по пунктам, раз я это все как-то осознал, написал, простишь, коль скоро батюшка прочитает молитву разрешительную. Но здесь, увы, все равно возникает проблема, потому что даже если составить этот список, получив разрешительную молитву, мы выходим из храма, причастившись святых Христовых тайн, также восставление грехов, и очень быстро опять набираем какие-то грехи, даже множество, и никак не можем остаться совершенно стерильными пред Богом в этом плане. Вот если бы можно было бы действительно один раз вот так вот, исповедовавшись генерально, подробно, оставаться в таком же качестве, то, наверное, было бы очень удобно, приятно это все осознавать. Или, я не знаю, или надо таким образом, генерально исповедовавшись, тут же умереть, чтобы потом, если продолжаем жить, вновь не согрешать. Но что-то опыт показывает, что если продолжаем жить, все равно продолжаем согрешать. То есть такая схема рациональная, она все-таки не очень-то срабатывает. Вот. Поэтому, да, вот здесь вот часто возникает проблема в том, что человек понимает, что он, в общем-то, кается часто в одном и том же, вот, составляет более-менее подробный список грехов, а какого-то явного, такого ощутительного прогресса, изменения в преодолении, вот, этого нет. Ну, благо еще, если человек, скажем так, это все равно ощущает. Это само по себе неплохое для покаяния чувствование, чувство, вот, все равно в своей такой вот непреодолимой до конца греховности, потому что все-таки это чувство покаянное. Иногда, увы, возникает более опасное самоощущение, такое, ну, можно сказать, фарисейское вполне. Все-таки, увы, те фарисеи, которые были в Евангелии, ну, в современной евангельской истории, они не остались в прошлом. Ну, те-то остались в прошлом, а состояние именно такого вот фарисейского мировосприятия у верующего человека, оно, увы, присуще всякому времени, всякому поколению. И, ну да, так человек, считая себя христианином, успокаивается, потому что приобретает некий навык, как подходить на исповедь, получить разрешительную молитву, как подготовиться к причащению святых Христовых тайн, когда и как, в какой степени поститься, и хорошо ориентируется уже в годовых кругах богослужебных, когда пост, когда Пасха, вот когда какой еще этот период. И возникает состояние такой, ну, можно сказать, укорененности вот во всем этом и ложное сознание того, что, в общем-то, я делаю предостаточно для спасения, Богу угождаю и несем, как прочие человецы, как там какая-нибудь моя соседка, которая в храм вообще не ходит. Вот здесь надо сказать, это такое самосознание. Да, есть звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Возможно ли издать печатно или на каком другом носителе ваше разъяснение о символе веры?
Спасибо. Боюсь, что пока нет. Сейчас много сложностей, в том числе, как говорится, экономических. Вот. Кое-что раньше была возможность издать, а сейчас вот просто-напросто мои знакомые издатели, с которыми некоторое время назад я мог сотрудничать, они вот последние годы просто рухнули. Их, так сказать, издательская деятельность, она прекратилась, а других издателей, ну, собственно говоря, я пока не нашел. Может быть, я не занимаюсь этим столь тщательно, вот, потому что это тоже определенный труд, чтобы это все, допустим, из звукового такого формата перевести в текстовой. Ну, вот его имеет смысл предпринимать, когда есть такие прямые издательские перспективы. Вот. Раньше кое-что можно было предпринимать. У меня, в частности, выходила книга «Ответы на вопросы». Называлась «Если у вас нет духовника». Ну, это были другие тексты, не то, что связано вот с символом веры, в частности. Так что, к сожалению, если вдруг не найдутся какие-то благодетели, издатели, пока не планируем мы вот такого рода издания. Ну, вернемся. А еще есть вопрос, да? Пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей. Да. Вот я хотела вас спросить по вашей программе. Мне очень нравится Благовещение. Вот там бывают программы по богослужению. А вот не будет ли продолжения этого цикла? Потому что в основном это бывает по триоде, постной и цветной. А вот по актоиху или по другим богослужебным книгам. Потому что это очень, конечно, важно, то, что вы делаете. Но вот хотелось бы, чтобы это... продолжение получил.
Опять же, к сожалению, пока не могу вас обнадежить. Если будем живы, и наш радиопрограмма будет продолжать деятельность, может быть, мы и сможем эту тему как-то осветить, запланировав. Но проблема сейчас в том, что те вот беседы о богослужении вот, с Ильей Красовицким, которые делала, в частности, Анна Александрова, сейчас это уже, в общем-то, труд осуществлялся в прошлые годы. Вот, и сейчас из-за крайне скудного финансирования мы были просто вынуждены сократить некоторые вот жанры, и в том числе, пока не появятся какие-то вот такие практические возможности, в том числе финансовые, мы пока не можем его вот один к одному возобновить. Но будем иметь ваши в виду пожелания, если Бог даст, по его милости, мы будем иметь возможность как-то наращивать какие-то, так сказать, обороты в деятельности нашего радио, то постараемся вернуться. Пока мы, к сожалению, скорее существуем в такой вот инерционной, что ли, фазе, вот, потому что, ну, повторюсь, к сожалению, просто нет средств для того, чтобы какие-то новые озвучивать проекты, увы. Еще есть вопрос, да? А, все. Так вот, значит, вернемся к теме о покаянии. Вот когда возникает, к сожалению, у человека такое некое христианина по внешним признакам фарисейская самоуспокоенность, это, вообще-то говоря, бывает присуще в какой-то степени всем. Вот. Другое дело, задержится человек в этом качестве или нет. Вот. Даже вот, например, преподобный Иосиф Исихаст, он также в одном из своих писем приводит такой пример, что часто даже вот для подвижников, монахов, проблемы, одна из проблем, такое искушение, которое подстерегает подвижника, в том, что когда человек овладел каким-то навыком, он часто на этом успокаивается. Например, человек овладел, монах-подвижник, скажем так, практикой бдения. Вот, неукоснительно совершать всеночные бдения, службы там, кругового круга, такого вот суточного круга. У него это хорошо получается, он в этом утвердился, укрепился, и он начинает считать, что вот все. Вот, это все, что нужно для спасения, и не только его спасение, но и другие должны следовать его примеру. А если у других это хуже получается, то он еще и впадает в осуждение, что вот я, дескать, вот такой трудяга, так сказать, вот совершаю бдение, а такой-то вот сосед там не может по келье, и, значит, он погибает, а я спасаюсь. Или человек овладел даром поста. У него хорошо получается поститься, и в большие посты, и другие малые. Вот. И тогда человек начинает, подвижник такой, надмиваться этим. Думает, что вот уже он таким образом спасается. А если кто другой не так в посте усерден, он начинает склонен быть его осуждать. Ну и так и далее. И много в чем. И в молитве, вот, если дар какой-то еще есть, слез там. И вот преподобный Иосиф Исихаст говорит, что на самом деле, даже если ты по милости Божией в чем-то, чему-то научился, это еще ничего не стоит. Это еще не есть само по себе спасение, тем более не есть предмет, чтобы превозноситься над другими, у которых это, может быть, в меньшей степени получается. Это спасение – это дело милости Божией. Если Господь примет этот твой труд, слава Богу, вот тебе во спасение. Но это не значит, что ты уже совершенен во всем перед другими. Да, есть у нас звонок, да?
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот в Кане Галилейском совершил первое чудо. А потом, когда они уехали в Капернаум на несколько дней, а потом в Иерусалим. И вот мне непонятно, приближалась Пасха иудейская. Значит, это не та Пасха. Он еще 2-3 Пасхи будет отмечать, да, перед тем, как приблизится Пасха, которая, где будет он схвачен.
Ну, вы знаете, да, общепринятое толкование, что на самом деле служение Господа совершается 3,5 года. Вот это евангельская сама история с того момента, как он выходит на проповедь. Но на самом деле, если вот так вот подробно анализировать Евангелие, там очень трудно однозначно вот так рационально эту цифру вывести. Вот именно сколько было именно Пасх. Надо еще иметь в виду, что это празднование Пасхи, это, конечно, ветхозаветный исхода израильтян из Египта. Вот. Есть разные даже толкования на этот счет и мнения современных толкователей. Ну, общепринятая святоотеческая точка зрения, это имеет в виду, по меньшей мере, видимо, 3 Пасхи, 3,5 года служения Господа. Вот. Еще есть, нет? Вот. Так вот, как говорит преподобный Иосиф Исихаст, если ты даже в чем-то преуспел, это еще не значит, что ты выше других, и что ты уже сам по себе спасся, потому что все равно спасение – дело милости Божией. Хорошо, если Господь твой труд примет, вот, как спасительный, но любое превозношение, осуждение, оно других, оно может оказаться пагубным. Как сказал один из оптинских старцев, бегай тщеславие, а то все плоды растлит. Ну, духовные плоды, которые ты мог достигнуть. Вот, поэтому такое вот состояние, с одной стороны, самоуспокоения некого в обретении опыта такой некой правильной жизни внутри церкви, оно может быть достаточно все-таки опасным. Вот. Лучше состояние именно такой какой-то духовной неудовлетворенности все-таки, понимание, что действительно мой покаянный труд, он еще все-таки не вполне достаточен сам по себе для спасения. Да, еще звонок у нас есть, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Добрый. Андрей. Будьте добры, я, видимо, не все программы слышала. Представьте, пожалуйста, Георгия Лодочника, с которым вы ведете очень интересные беседы. И я тоже присоединяюсь вот к двум женщинам, которые звонили и просили повторять название литературного произведения. И, если можно, когда будет возможность, богослужение комментировать. Да-да. Это очень необходимо. Угу. Просто необходимо нам всем. Угу. Спасибо большое. Да.
Ну, что касается передачи под названием «Горизонты», которая выходит на нашем радио «Благовещение», это, ну, в общем-то, по случаю мною задуманная авторская рубрика, вот, и она была задумана именно применительно вот к этому человеку, который выступает под псевдонимом Георгий Лодочник. Это псевдоним, я не могу расшифровывать его настоящую фамилию, вот, потому что это очень интересный человек, он очень образованный, философски грамотный, причем его духовные поиски, ну, он уже такого сознательного, давно сознательного возраста, вот, его духовные поиски еще начались где-то в 70-х годах, во времена его молодости, юности. Он ознакомился с очень большим количеством литературы, разных философских и религиозных систем на пути именно, собственно говоря, к истине, к православию. И при этом это человек, сейчас он на пенсии, но он, в общем, из таких очень крупных предпринимателей, вот, которые, начиная еще с 90-х годов, в общем, он был руководителем, как я понимаю, одного из крупнейших инвестиционных холдингов. Он очень хорошо знает систему финансово-хозяйственную, мировую и вот нашу российскую изнутри. Вот. Хотя сейчас он отошел от этой такой хозяйственной, экономической, активной деятельности, но это далеко был в этой области не последний человек. Вот. И я как-то просто однажды, ну, у нас еще общие знакомые некоторые в прошлом нашлись, вот, ну, я просто, попались мне на глаза его некоторые статьи в некоторых журналах, которые показались мне очень интересными, глубокими, содержательными, вот, так вот разносторонние. Почему, в общем, я с ним связался и спросил, не хотел ли бы он вот, попробовать такую авторскую рубрику на нашем радио вместе вести. Он согласился, и вот поэтому и появилась такая у нас передача «Горизонты». Ну, вот, наверное, все, что могу на тему сказать этой рубрики Георгия Лодочника. Вот, ну, он так представлен, я говорю, под псевдонимом, а больше, так сказать, не имею права говорить. Ну, возвращаемся уже ближе к финалу, вот, к нашей теме покаяния. Покаяние, вот, значит, и, как я уже сказал, вот такая вот проблема некой самоуспокоенности фарисейской, она всегда может быть актуальна. Она еще имеет такую сторону, что иногда человек очень большое внимание уделяет чисто формальной стороне. Формальной стороне, в том числе исповеди, покаяния. И, собственно говоря, начинает подменять вот какой-то необходимый духовный труд вот самой этой формальной стороной. Вот. Отсюда, знаете, часто большинство, я думаю, священников почти на каждой исповеди приходится выслушивать тезисы, вопрошания на тему того, что вот постился, не постился столько-то дней, там, вчера-позавчера был в гостях, там был салат с яйцом, что мне теперь делать? Вот. Или вроде почти все грехи исповедовал, а тут значит, перед причастием вспомнила про один грех неисповеданный, что было делать, причащаться, не причащаться. Тут даже недавно произошла такая история, один известный священник, вот, отвечая на вопросы в своей программе теле, видео, там, интернет, вот чего-то, на вот такой вот вопрос одной прихожанки ответил достаточно резко, вот, ну, обвинив ее, в общем, в том, что вместо того, чтобы по-настоящему каяться, тут какими-то вопросами, так сказать, совершенно пустяшными задаемся. Вот, это вызвало определенную реакцию. Вот. Ну, надо сказать, тоже не очень дружественную по отношению к этому священнику. Один оппонент, его тоже священник, сказал, что да, надо было просто ответить, что в следующий раз, когда причащались бы, назвали бы этот грех на исповеди перед причастием, и все. Ну, на самом деле, резкость, конечно, со стороны того или иного пастыря, священника, она чаще всего неуместна, понятное дело. Вот. Но на самом деле мне думается, что этот батюшка, который так уж ответил несколько грубовато этой женщине, может быть, просто там так акцент слишком сместился, личностный показался. А по сути, он, ну, не так уж и не прав в том плане, что действительно истинное покаяние, оно должно заключаться не в перебирании обостренном вот этой проблематики, что там исповедал, что не исповедал, вот, успел перед тем или иным причастием, не успел. Хотя, да, в принципе, в каждом таинстве, начиная с крещения и в исповеди, в причащении, в любом другом таинстве, грехи прощаются в принципе. Почему? Потому что приходит благодать Божия, если ничего не препятствует ей прийти в самом человеке. Вот если пришла благодать Божия, она не живет вместе с грехом. Она грех уничтожает, попаляет. Но вот возвращаясь к словам одного из великих святых, что не бывает милости без покаяния, не бывает покаяния без милости и милости без покаяния. Настоящее покаяние, оно должно действительно быть с милостью. Мы должны учиться милости по отношению к другим людям, милостивому осознанию. Мы должны осознать, осудить в себе грех на самом деле, вот, чтобы милость Божия, благодать Божия могла бы уничтожить этот грех. То есть следующий шаг на пути, вот, через действительно спасительном, через обретение истинного страха Божьего, вот, как условие спасения, это все-таки прежде всего научение исполнению евангельских заповедей, исполнение заповедей любви. Да, пожалуйста, Есть звонок, вы в эфире.
Доброго вечера, батюшка Михаил. Этих вопросов очень много, но попробую по теме. Во-первых, спасибо, что затронули такую тему. Я очень надеюсь, что все-таки, несмотря на прерывание ее, мы услышим до конца ваш ответ и рассуждение. Вопрос такой. Как быть и вообще как... Иногда вот, честно говоря, в тупике в таком. Как быть и как жить вообще и бороть свои страсти, если... Ну, как бы мы их постоянно возгреваем, вольно или невольно, находясь вот в том же мире каждый день, и в тех же обстоятельствах, и ситуациях, и люди вокруг те же самые, и вот как тут не вспомнить святых, которые уходили в пустыню на многие годы, чтобы со страстями бороться. Ну, вот такой вопрос, может быть, наивный, но как бы вот он встал, где-то пришел в голову и... Крепко над ним задумался, да, спасибо.
Ну, вы знаете, совершенно верно, мы возгреваем собственные страсти, но этому можно и нужно, необходимо противопоставить неуспокоенность в борьбе с этими страстями. Как, опять же, вот припомню слова преподобного Иосифа Исихаста, ну, так несколько уже перетолковывая их, что недословно, но за суть ручаюсь, что вообще по слову святых отцов не бывает какого-то такого блаженного, блаженной такой спасительной прострации, когда можно не бороться со страстями и пребывать в спасительном движении к Богу. Нет. Если ты хочешь быть целомудренным, и за это не борешься, ты станешь блудником. Если ты хочешь быть щедрым, вот, но за это не борешься с собственным сребролюбием, будешь сребролюбивым и скупым. Если ты не борешься с собственным гневом, за безгневие и милостивое такое отношение к людям, все равно будешь гневливым. То есть, падая, согрешая, впадая вот в эти все какие-то, опять же, грехи, определенные страстные движения, надо каждый раз вновь вставать, не успокаиваться, каяться пред Богом здесь же, тут же. Ведь, понимаете, покаяние же это иногда тоже вот современное искушение, ну, современного прихожанина, это... Исповедь, как покаяние, свести все к исповеди, вот к списку грехов. Вот так этим согрешил, согрешил, этим согрешил, согрешил, вот пометил номер 5, 10, 20, все собрал список, принес отчет о грехах и пошел дальше грешить. Нет, нужно... Исповедь – это кульминационный момент в покаянии, но и не единственный. Покаяние нужно приносить тут же в сердце своем пред Богом, если чувствуем, что как-то не так поступили, если прогневались, если чем-то еще чувствуем, что помутилось наше сердце и рассудок каким-то греховным движением. Но здесь, знаете, вот не успокаиваясь и используя практику духовную, иногда нужно, как вам сказать, разбираться. А в чем причина, что я вот в чем-то там закосневаю? Например, в наше время очень часто бывает, что человек раздражительный, раздражителен не только по причине страсти гнева, а по причине еще и психофизической, какого-то нездоровья, которое вот просто и проявление этого переплетаются, собственно говоря, вот с проявлением гневливости. И здесь иногда бывает недостаточно одних духовных методов, а нужно какое-то порой и внимание или обращение к специалистам, там, врачам. Это тоже иногда бывает необходимо. Я просто об этом говорю, как священник на исповеди с такой рода проблематикой часто сталкиваясь. Но здесь надо разбираться. Ну, прежде всего, конечно, имея опыт исповеди, причащения и каждодневного вообще вот памяти Божией, обращаться к Богу, опять же, упал, с Божьей помощью поднимаемся, нужна именно вот такая, скажем так, неуспокоенность в жизни духовной, нужно стараться всегда помнить о Боге. Опять же, чтение Евангелия, святых отцов, ну, правило правилом, а что-то такое приключилось, чем-то не устояли, чем-то смутились, присели, открыли толкование Евангелия или Евангелия, прочитали какой-то эпизод, толкование святых отцов, вообще кого-то из святых отцов, помолились им, попросили помощи, как говорится, подумали над тем, что вот прочитали, что святые отцы советуют. И с Божьей помощью опять стараемся жить по-христиански. Главное здесь и не отчаиваться, и не унывать, а вот всегда стараться как-то возгревать в себе страх Божий, память Божию, что называется. И если тут такое вот живое проявление, живые такие проявления у нас будут, такой вот именно не успокоенности, а движения ко Христу. И здесь я повторюсь, вот на чем закончил перед вашим звонком, что здесь еще важна установка на исполнение евангельских заповедей. Прежде всего, это о любви к Богу и любви к ближнему. К сожалению, очень часто современный человек, современный христианин забывает об этой задаче. Как-то вот все крутится вокруг собственного «я», собственного спасения. И даже само самосознание собственной греховности, оно тоже заточено, именно вот закручено вокруг собственного «я». Вот я спасаюсь, я не спасаюсь, я такой, я такая, я хороший или плохой, я. А важнее, когда не я на первом месте, а имя Божие. «Господи, помоги мне». «Господи, избави меня от таких-то греховных проявлений». «Господи, помоги мне поступить вот по отношению к такому рабу Божьему или рабе Божьему по-христиански, по-евангельски. Вот у меня нет на это сил, у меня нет на это решимости, у меня нет никакого желания. Но, Господи, что я? Ты мне помоги вот, все-таки какой-то сделать действительно шаг в исполнении твоих заповедей». Ну, наше эфирное время постепенно подходит к концу. Традиционно обращаю ваше внимание на просьбу о молитве, которую нам тут передают, в частности, о здравии болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, младенца Анны, Евгения, Константина, Валентины, Ларисы, Людмилы, Михаила, Андрея, Надежды, Пелагея, Алексея, Алексея, Петра, Петра, Симеона, Натальи, Вадима, Аллы, Марины, Марии, Андрея, Ирины, Ольги, Ольги, Валентины, Валентины, Евгения, Валентины, отрока тяжелоболящей Ирины после операции, Господи, помилуй, тяжелоболящей Параскевы, тяжелоболящего Алексея, Ксении, Ирины, Людмилы, Веры, Фатини, Татьяны, Марии. А о покаянии просьба помолиться схиигумена Рафаила, преснопоминаемого протоиерея Георгия, новопреставленного Виталия, новопреставленной Марии, новопреставленного инока Михаила. Исполнилось 40 дней как раз. А также Аркадия, Валерия, Алевтины, Антонины, Владимира, Нины, Нины, Никиты, Михаила, Михаила, Владислава, Натальи, Василия, Сергия, Сергия, Владимира, Лидии, Лидии, Нины, Николая. О здравии. Еще вот передают записку. Болящие Марины, матушки Татьяны с младенцем Анной. Покаяние Олега и Веры. Ну и просьба молиться за наше радио, в том числе Благовещение. Меня, как главного редактора протоиерея Андрея, наших работников Сергия, Игоря, Надежды, Евгения, Дениса, вот, что мы очень нуждаемся тоже в помощи Божией, в вашей молитвенной поддержке. Ну и напомню, что финансовая помощь нам тоже ни в коей мере не вредит. Спасибо всех, Господи. Храни, Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.